Сегодня это достояние всей нашей церкви. Это молитвенная жизнь христианина. Если получится, я сейчас выведу тексты, чтобы легче было следить. Вначале хочется отметить некоторые предрассудки, которые существуют среди людей в этом мире. Сегодня словом «молитва» люди много что имеют в виду. И даже то, чем молитва вообще не является. Ну, например, есть такое слово «медитация». И многим кажется, что это одна из форм молитвы. Но это не молитва. Иногда люди пытаются манипулировать кем-то и думают, что это тоже молитва. Нет, друзья, иногда людям кажется, что молитва – это сделка, но молитва – это не сделка. Это не когда ты говоришь: «Господи, я тебе помолюсь, а ты мне сделай так». Нет, Бог, он гораздо выше нас, Он гораздо больше для того, чтобы мы могли с Ним какие-то сделки заключать. Нет, этим молитва не является. Иногда людям кажется, что нужно что-то Богу дать. Такие представления господствовали в древности. У каждого древнего народа был какой-то Бог, и единственная проблема, которую они видели, надо как-то его задобрить, надо ему что-то дать. И тогда он будет к нам милостив. Иногда людям кажется, что молитва – это кодировка, какие-то определенные фразы, которые нужно произносить, чтобы Бог тебя услышал. С этой целью заучивают молитву наизусть, тщетно полагая, что, сказав Богу именно вот такую фразу в такой последовательности, что в этом содержится какой-то магический смысл. Нет, иногда людям кажется, что молитва – это как психотерапия. Знаете, вот я на работе от одного человека слышал, он говорит: вот можно к вам зайти в ваш молитвенный дом? В любое время. Я говорю: нет, у нас есть определенные часы. Ну, говорит, так хотелось бы, вот просто вот, когда есть потребность зайти на такое намоленное место, и когда стоишь там, молишься, то как-то так умиротворяешься. Но, друзья, молитва – это не психотерапия, это совсем про другое. И в конце концов, молитва – это не самоцель. Иногда людям кажется, что помолился, все, как выполнил какую-то там очередную галочку поставил, выполнил очередной долг. Нет, если так воспринимать молитву, тогда зачем? Зачем тогда молиться? И хочется сказать о том, что такое молитва. Молитва – это, конечно же, общение человека с Богом прежде всего. И каждый человек, возрожденный Богом, понимает, что это его обязанность. Это как обязанность мужа и жены общаться. Они не просто добровольно общаются, они обязаны друг другу, они вступили в определенные отношения. Так и человек, когда вступает с Богом в определенные отношения, мы называем это крещением. Человек принимает крещение, вступает в завет с Богом или в союз с Богом, и тогда молитва уже обязанность. Молитва – это не просто обязанность, это привилегия. Мы иногда не понимаем, какую привилегию мы обладаем. Когда люди изобрели мобильный телефон, они думают: о, это привилегия. Раньше только богатые люди имели мобильный телефон. Это привилегия на расстоянии общаться. А мы с Богом, друзья, на каком расстоянии мы общаемся? И без всяких телефонов, без всяких проводов Бог нас слышит. Это привилегия. Молитва – это один из признаков духовной жизни. Если человек не молится, точно можно сказать, что духовной жизни у этого человека нет. Молитва, как уже было сказано, это общение. Молитва – это определенный навык. Человек, который постоянно молится, он уже привык молиться. И когда легко, и когда трудно, он просто привык, он обрел этот навык. Молитва – это еще определенный труд. В молитве нужно упражняться, как и во всяком труде. И когда ты только начинаешь молиться, ты еще не так молишься, как потом, когда ты уже много упражнялся в молитве. И поэтому хотелось бы как-то в общем сформулировать своими словами, что такое молитва, о чем мы сегодня говорим. Молитва – это как инструмент прославления Бога исполнение воли Бога на земле, позволяющее человеку стать соучастником Его, то есть Божьего великого замысла. Это очень интересно, что у Бога есть определенные планы на нашу жизнь, на жизнь каждого из вас. И благодаря молитве твоей молитве, в твоей жизни Бог реализует свой план. Он совершает то, что соответствует Его вечному замыслу. Не забывайте, что молитва – это прославление и исполнение воли Божьей. И если христианин не будет молиться, то мы находим несколько таких моментов, сразу их перечислю. Это все я вижу из Библии, это не я придумал. Эти места, на которые я здесь ссылаюсь, свидетельствуют о том, что если не молиться, то можно впасть в искушение, так сказал Христос ученикам своим, когда Он уже в последние минуты, можно сказать, жизни Его проходили. Он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он говорил, молитесь, чтобы избежать бедствий, грядущих на вселенную, о которых Он проповедовал, что бедствия придут, будет великая скорбь, которой не было от создания мира. Говорит, молитесь, чтобы вам избежать этих бедствий. Если человек не будет молиться, он не будет получать от Бога благословений. В этом месте у Иакова говорится, что если мы просим, но не для пользы, то Бог нам не пошлет то, о чем мы просим. И поэтому, говорит, вы иногда не получаете, потому что и не просите. А когда просите, неправильно просите. То есть нам нужно просить, чтобы получать Божье благословение. Получает просящий, так сказано. Христос говорит, чего не попросите у Отца, даст вам, чтобы радость ваша была совершенна. Если мы не будем молиться, у нас не будет совершенной радости. Радость несовершенная – это та, которую ищут люди в этом мире. Они идут в какие-то увеселительные заведения, чтобы так моментно получить эту радость на какое-то время. Потом ушли, прошло 2-3 дня, и все, ничего не осталось от этой радости. Христианина такая радость не удовлетворяет. Мы хотим совершенную радость, чтобы мы всегда радовались. Если не молиться, то не будет мира в сердце. Это место Писания, мы его еще прочитаем из послания к Филиппийцам, говорит, что нужно открывать перед Богом свои желания, и тогда мир Божий соблюдет сердца ваши. Ваше сердце будет умиротворяться. Но хочется, вот, чтобы вы сейчас посмотрели на этот перечень, он далеко не полный, но просто указывает нам, что будет с христианином, если он не будет молиться. И, мое мнение, я считаю, что христианина не это мотивирует на молитву. Конечно же, христианин хочет, чтобы у него все это было, о чем здесь сказано, и чтобы избежать бедствий, чтобы не впасть в искушение, и Божьи благословения получать, и радость иметь, и мир в сердце, но не это мотивирует христианина на молитву. А что же, в чем христианин видит необходимость молитвы? И первое, наверное, почему мы видим, что надо молиться, почему рожденный от Бога, как мы называем, или возрожденный человек, настоящий христианин, так можно сказать. Сегодня просто в мире очень много людей не настоящих христиан. Они просто ассоциируют себя с христианской верой. Вы можете на улице остановить любого человека и спросить, ты христианин? Он так скажет, наверное, да, я же русский. Ну, потому что люди считают, что русская национальность – это православие. Мы ассоциируем себя с православной верой. Ну, то есть, это не настоящий христианин, если он каким-то другим путем себя сопричисляет к христианам. Но настоящий христианин – это тот, который возрожден, у которого возрожденный дух, который духовно жив и общается с Богом. И такой человек, для него первое, что указывает на необходимость молитвы, точно так же, как для маленького ребенка, это подражание. Вот спросите у маленького ребенка, почему он подражает родителям. Родитель разговаривает по телефону, и маленький ребенок берет там какую-то игрушку, машинку, может быть, и тоже ходит так, и там что-то лепечет своими устами, разговаривает. Зачем он подражает? Ну спросите у него, зачем он подражает? Да он вам не объяснит. Просто потому, что он ребенок, он сын этих родителей, это вложено в него, потому что он живой. Если бы он был мертвый, он бы не подражал, он бы просто лежал, как убитый. Но он живой, и когда он видит, что родители так делают, ему тоже хочется так делать. Вот это первое. Это первое, что вселяет в нас необходимость молитвы. Если ты духовно живой человек, если ты дитя Божие, то первое, что ты будешь делать, это подражать Богу. Подражать в молитве. Мы видим, по примеру Иисуса Христа, Христос молился. Нам хочется угодить Богу. Это сказано в Писании, чтобы мы непрестанно молились. В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Если есть такое повеление, и мы знаем, что это угодно Богу, то, конечно же, мы хотим молиться, мы хотим угождать Богу. Нам хочется просить помощи у Бога в нашей жизни. Ну, так же, как вот дети. Это естественно, просить помощи у родителей, когда что-то не получается. И действительно, так сказано в Писании, возложите все заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас. Мы должны просить помощи у Бога, и мы должны открывать Богу свои желания. Это то, что вселяет в нас необходимость молитвы. Мы понимаем, что Бог слышит наши желания. А что будет дальше? Когда мы подражаем, я хочу сейчас просто эти места еще раз показать. Когда мы подражаем Богу, мы стараемся замечать всякие детали. Вот, например, сказано, что Иисус, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Это записано в Евангелии от Марка, 1 глава, 35 стих. Здесь все детали важны. Он встал весьма рано. Есть люди, которые встают очень поздно и думают, что они успеют помолиться, но когда ты поздно встал, то у тебя уже нет времени для молитвы. И тебе нужно быстро собираться куда-то на работу. И очень часто, когда мы встаем поздно, мы не успеваем молиться. А может быть, даже от того, что не сознаем этой необходимости. Сказано, удалился в пустынное место и там молился. Христос неоднократно обличал фарисеев за то, что... Ну, фарисеи – это такие люди, которые показывали свою набожность прилюдно и хотели, чтобы люди на них смотрели, говорили, «О, какой духовный человек, какой он набожный!» И поэтому Христос говорил, не молись перед людьми, чтобы люди, не старайся показаться перед людьми. Сегодня особенно это актуально, когда люди используют социальные сети, еще какие-то другие электронные площадки и пытаются сделать что-то на показ. Вот пока это со мной произошло, нет, это не так интересно. Но когда я это выставил на показ, тогда уже, о, вот теперь я уже удовлетворен, теперь все это уже увидели. То же самое делали фарисеи. Они как раз этим и занимались. Ну, не было социальных сетей, не было этих электронных площадок, но были другие площадки физические. Это были перекрестки улиц, на которых они останавливались и долго молились, чтобы посмотрели на них люди и сказали, о, какой человек молится. Мы с вами читали, что все заботы нужно возлагать на Бога, ибо Он печется о вас, Он заботится о вас. И сказано, что не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Позже мы с вами посмотрим, к чему это приведет. Когда мы вот на таком интуитивном уровне, можно сказать, понимаем необходимость молитвы, ну, как вот ребенок, он на интуитивном уровне начинает подражать родителям, он на интуитивном уровне просит у родителей помощи, а у кого ему еще попросить? Это просто, ну, так уже интуитивно заложено в него. То потом, когда он вырастает, он начинает осмысливать и понимать, а зачем я это делаю? Он интуитивно начинает говорить. Никто не пытается его учить говорить. Он сам пытается говорить. Это все интуитивно. Так и в нашей духовной жизни. Сначала у нас эта потребность к Богу вложена просто Духом Святым интуитивно, но потом мы должны осмысливать и понимать, а зачем? Зачем мы молимся Богу? Каковы цели молитвы? Ну вот одна из целей, хочу их перечислить, это Божья сила для духовных свершений. Здесь я привожу места из Библии, которые показывают, что если мы будем молиться друг за друга, сейчас я постараюсь вам вывести это место, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Смотрите, молитесь друг за друга. Одна из целей молитвы, чтобы иметь вот эти духовные свершения, например, для исцеления, нужно молиться друг за друга. Мы когда ездили с молодежью, у нас иногда бывали сложности со здоровьем, потому что из тепла в холод, в кондиционер, и некоторые люди простывали, там горло болело, и мы молились вместе. И удивительно, Бог посылал исцеление. И мы видим, как это работает. Действительно, много может усиленная молитва праведного. Хочу еще сказать об одной цели. Сейчас немножко. Прославить Бога. Это тоже одна из целей молитвы. Мы должны сознавать, что интуитивно в нас это вроде бы не вложено. То есть интуитивно мы не сразу будем прославлять Бога. Ну, как дети, они не всегда хвалят своих родителей. Ну, иногда, может быть, похвалят, а чаще они просто их воспринимают как данность и не понимают, что родители тоже заслуживают похвалы из уст детей. Это потом приходит, а чаще даже с возрастом, когда уже человеку там 30 или 40 лет, когда он сам становится родителем, тогда он начинает сознавать, что для него сделали родители. Так вот мы, друзья, как мы духовные дети Божьи, мы должны понимать уже сейчас, что надо прославлять Бога. Хор пропел прекрасный гимн «Благослови, душа моя Господа». И там перечисляется, какие благодеяния Бог давал. Так вот, друзья, мне кажется, в молитве часто мы делаем как-то интуитивно. Чего мы интуитивно говорим в молитве? Ну, это какие-то просьбы. Когда мы просим: «Господи, вот у меня это тяжело, помоги мне, у меня этого нет, дай мне». А кто из нас старается благословлять Бога в молитве? А что такое благословлять Бога? Что такое прославлять Бога? Это называть Бога теми именами, которые мы находим в Библии. Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Много в Библии прекрасных имен Бога. Много милостивый, щедрый и так далее. Он всезнающий, он долготерпеливый. Вы просто посмотрите, Библия полна вот этих имен Божьих, как люди называли Бога, и все это есть прославление Бога. Это одна из целей молитвы – прославить Бога, благословить Бога, сказать благие слова Богу. Мы не совсем понимаем, зачем это нужно, поэтому интуитивно это у нас вроде бы не получается, но мы должны осознать, что это одна из целей молитвы. Если вы посмотрите, с чего Христос начал пример молитвы, когда Он сказал ученикам, отвечая на их вопрос: «Научи нас молиться», Он им сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Смотрите, как Он учил людей прославлять Бога, чтобы они желали святости имени Божьему, чтобы они желали прихода Царства Небесного на землю. Это все прославление Бога. Прославление приходит к нам, когда мы сознаем, что для нас Бог сделал. Чаще мы не сознаем, вот как дети, они не сознают, что родители для них сделали. Они даже не способны это понять. Но когда это сознание приходит, тогда они начинают благодарить, начинают, ну, можно так сказать, прославлять своих родителей, хвалиться своими родителями. Прославление Бога в молитве – это одна из важнейших целей молитвы. Еще одна цель – общаться с Богом. В молитве у нас происходит общение. Это нам как-то более понятно, потому что если спросить человека, зачем тебе телефон, ну, в основном, чтобы общаться, да? То есть без общения человек не может жить. Это как-то более интуитивно, но иногда бывает, человеку не хочет общаться. Поэтому нужно сознавать, что это одна из целей молитвы – общаться с Богом, благодарить Бога, мы уже об этом говорили, получить прощение у Бога. И если мы согрешили чем-то перед Богом, если мы сознаем, что какой-то грех на душе, молитесь Богу и получайте у Бога прощение. Это одна из целей молитвы. Иногда люди лечат вот это сознание тем, что просто дают время, времени поработать. Да, время лечит. Время иногда так делает, что вы забываете. Ну вот как рана там раз и зажила через время, и вы вообще забыли об этом. Но не давайте времени лечить духовные раны. Если вы понимаете, что вы согрешили перед Богом, осознайте, что вам нужно Божье прощение. Только Божье прощение может залечить греховную рану вашего сердца. В молитве мы получаем Божье откровение. Если человек не будет молиться Богу, то он будет читать вот эту Библию, будет, ну, что-то мы можем, конечно, прочитать, что-то понять, что там тот пошел туда-то, сделал то-то, но никакого духовного смысла мы в этом не увидим. Потому что духовный смысл Бог раскрывает нам из Библии только когда мы молимся. Мы получаем Божье откровение. И, наконец, еще одна важнейшая цель молитвы – обрести духовный рост. Когда мы молимся, мы духовно растем. И даже можно так сказать, что духовный рост измеряется тем, сколько ты молишься. Не в том смысле, что вот надо встать на колени и молиться долго, многословно, о чем говорил Христос, не многословьте в молитвах, не надо. А тем измеряется духовный рост, насколько ты видишь необходимость в молитве, насколько ты видишь цели молитвы, насколько ты это сознаешь и пользуешься этим, этим великим инструментом молитвы, который Бог оставил человеку для поддержки взаимосвязи, насколько ты пользуешься, как часто ты молишься. Поэтому можно судить о твоем духовном росте. Ты еще младенец духовно или ты уже такой, ну, в духовном смысле, возмужавший человек. Мы видим, сколько Христос молился, хотя Он Бог. Зачем Ему было молиться? Но мы находим в Библии примеры, что Он молился Отцу. Христос, Сын Божий, молился Отцу. Потому что, будучи в теле, мы ограничены. Мы не можем так общаться с Богом, как общался Христос, когда не был в этом теле, когда Он был там, на небе. Но потом Он спустился на землю, принял человеческое тело, родился от Марии, вырос. И тогда общение с Богом, к которому Он так привык, оно возможно только через молитву. Поэтому Христос часто молился, и это говорит о высочайшем духовном росте. Он иногда ночи проводил в молитве, но Он не многословил. Он это делал не для того, чтобы показаться перед людьми. Хочу просто еще одно место из Писания употребить. Когда апостола Петра посадили в темницу, ну, в тюрьму, то церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот эта прилежная молитва всей церкви – это тоже признак духовного роста всей церкви. Бывает, что в церкви не принято молиться. Принято там слушать проповеди, петь, прославлять Бога, радоваться, но не принято молиться. И это плохо. Это говорит о низком духовном уровне церкви и каждого ее члена, если мы не можем прилежно молиться. Позже еще скажем, что такое прилежно. Хочется сказать о том, каких результатов мы достигнем, если будем молиться. Место, которое я уже цитировал из послания к Филиппийцам, 4 глава, 7 стих, там сказано, что открывайте свои желания перед Богом. То есть, если у вас есть какое-то желание, и вы хотите, чтобы Бог вам это послал, тогда откройте его перед Богом. А что будет в итоге? Что вы получите? Какой результат? Гарантированный результат будет, знаете, какой? Мир Божий соблюдет сердца ваши. То есть Бог не гарантирует нам, что Он даст ровно то, что мы просим, потому что мы иногда не понимаем, чего мы просим. Нам кажется, вроде бы мы просим на добро, а на самом деле это просто наше вожделение. Нам просто этого захотелось, это не нужно, но нам просто этого захотелось, и мы просим: «Господи, дай нам», а Бог не дает. И апостол Иаков предупреждает, что вы просите иногда для вожделений, поэтому вы не получаете. Но гарантированный результат молитвы, когда мы открываем Богу наше желание, мир Божий соблюдет сердца ваши. Если в церкви принято молиться Богу и открывать Богу желание, то тогда в этой церкви будет мир. Потому что когда мир в сердце, тогда и мир в церкви. Вы можете посмотреть на историю христианства, на историю, ну, например, православной церкви и вспомнить такие моменты, как там великий раскол или там всякие споры, знаете, споры о вере, сколько их есть. Этого очень много. И это не только в православии, это и в других конфессиях, и у баптистов, и у католиков, и у кого бы то ни было, да и вообще христианство изначально, оно не было разделено на католицизм и православие. Это была просто Вселенская Церковь, но потом они разделились. Понимаете, друзья, когда не хватает мира в сердце, от чего это происходит? От того, что люди не молятся Богу вместе. Поэтому хочется, чтобы избежать нам таких ошибок и понимать, от чего зависит мир в сердцах наших и мир в нашей церкви, от того, что мы открываем перед Богом наши желания, молимся Богу, молимся друг за другу. И еще один гарантированный результат, вы вот можете 100% рассчитывать, что это будет, если вы будете молиться. Бог явит свою волю в ответ на нашу молитву. Он не обещает, что Он сделает, как мы просим, нет, но Он обещает, что Он явит свою волю. Он все равно сделает то, что Он хочет. Иногда вот мы просим, Господи, сделай так, вот хотим, чтобы было так, а Бог делает иначе. Он слышит нашу молитву. И просто в ответ на нашу молитву Он являет свою волю. Прекрасно, когда мы изначально уже просим по воле Божьей. Тогда получается так, вот чего не попросите, все получите. Но знаете, в чем ключ, если вы просили по воле Божьей? Потому что Бог, Он явит свою волю. Он не будет нашу волю исполнять. Мы видим удивительный пример Иисуса Христа, который молился и говорил, «Доминует меня чаша сия». Это перед страданиями. Он молился Отцу Небесному. Но потом говорит, «Не как я хочу, но как ты». «Не моя воля, но твоя да будет». Посмотрите, какой прекрасный пример. Неужели нам не следует повторять это в нашей жизни? Когда мы чего-то просим у Бога, потом в конце молитвы сказать, «Господи, ну не как я хочу, а как хочешь ты». Чтобы мы понимали, что Божья воля – это самое ценное, что только может быть в нашей жизни. А иногда нам кажется, самое ценное – это то, что мы хотим. Вот у меня там что-то плохо, и я молюсь. Бывает, человек болеет, и молится Богу, чтобы Бог исцелил. Хорошее дело исцеление, хорошее. И апостол Павел тоже просил Бога, чтобы он избавил его от определенной болезни, у него там с глазами были сложности. Но Бог не захотел так сделать. Почему? Потому что Бог говорит, я больше прославлюсь в твоей немощи. То есть Бог иногда дает нам немощь, чтобы мы не сознавали себя сильными, чтобы мы больше сознавали свою зависимость от Бога. И так Бог больше прославляется в нашей жизни. А это самое главное. И поэтому Бог свою волю превозносит над нашей волей. Бог обязательно ответит на нашу молитву. Это еще один гарантированный результат нашей молитвы. Но только Божьи ответы нужно правильно воспринимать. Ответы Божьи бывают положительными и отрицательными. Мы иногда в жизни испытываем отрицательные Божьи ответы. Просили об одном, а Бог сделал другое. То, чего мы не хотели бы, но Бог явил свою волю. И давайте честно ответим на один вопрос. Отрицательный ответ, когда ты получаешь от Бога, он тебе так же дорог, как ответ положительный. Вот если бы Бог ответил положительно, ты так же радовался бы, как ты радуешься отрицательному ответу. И вот здесь, друзья, раскрывается наша искренность перед Богом. Здесь раскрывается вообще, кто для тебя Бог. Если Бог для тебя – это просто, как, знаете, стол заказов, там, заказал, отправил заявку и получил, то не называй его Богом. Это не Бог. Это просто стол заказов. Если это, как иногда говорят, там, палочка-выручалочка, да, вот там плохо сразу, ой, Господи, помоги. Не называй его Богом, ты просто обманываешь. Ты не считаешь его Богом, если свое ты ценишь гораздо больше, чем волю Божью. Друзья, вы можете называть его Богом только тогда, когда вы любой Божий ответ, положительный или отрицательный, будете воспринимать одинаково радостно. Ну вот, например, часто я такой пример привожу, вот идете по улице, и погода, ну такая вот, как говорят, промозглая погода, холодно, там ветер, ну сейчас это может быть не очень актуально, но сейчас может быть актуально сильная жара, да, вот, ну такая сильная жара, и погоду-то Бог дает, Бог явил свою волю, ты радуешься этому? Или ты посылаешь какие-то там издевки в адрес Бога, или просто в адрес погоды, в адрес творений Божьих. И говоришь, да что же это такое, когда же это закончится, сколько это можно терпеть? Друзья, мы имеем дело с Богом. Вы можете называть Его Богом только тогда, когда вы радуетесь, получая любой Божий ответ, положительный или отрицательный. Мы когда путешествовали, мы просили у Бога благоприятной погоды для нас, и Бог давал нам. Но не всегда. Он учил нас радоваться тому, что Он нам дает. И в конце концов, один еще из гарантированных ответов Божьих – это бывает Божье молчание. Божье молчание – это тоже ответ. Мы видим в Библии некоторые примеры, когда люди молились, а Бог молчал. Бог ничего не отвечал. И этим самым Он давал людям понять, что Он им как раз этим молчанием что-то говорит. Не буду сильно останавливаться на этом вопросе, просто подумайте, когда вы о чем-то просите, и Бог молчит. У меня был один вопрос, о котором я просил Бога, и Бог мне не отвечал на него. И тогда я, знаете, как раз понял через уста одного проповедника, что Бог иногда нам не отвечает, потому что Он хочет научить нас принимать здравые, разумные решения самостоятельно, суммируя все знание о Боге, которое у нас есть, суммируя то, что мы находим в Писании, какие-то библейские примеры, на основании этого самостоятельно прийти к здравому, правильному, осмысленному решению. И для этого Бог молчит. Ну вот представьте, как маленький ребенок все время привык там держаться за мамину юбку, все время привык держаться за ручку, а иногда родители берут и отпускают его. И он пытается схватиться, а они не дают, они приучают его, чтобы он сам мог принимать, держаться на ногах, принимать какие-то решения. Посмотрите, как птицы учат летать своих птенцов, на крыльях их несут, потом сбрасывают, и птенец там пытается сам лететь. Ну, конечно, родитель за ним следит внимательно, подхватывает его. Так Бог иногда с нами поступает, Он иногда не отвечает нам, чтобы мы научились молиться. Друзья, с каким сердцем нужно молиться Богу? Здесь не совсем правильно рассуждать о том, какой человек имеет право Богу молиться, какой не имеет. Я слышал от некоторых неверующих людей, они говорят, о, я даже не буду молиться, Бог не услышит меня. Я такой грешный, что вообще Бог меня не услышит. Но это не важно, какой ты человек. Не поэтому определяется, кто может молиться Богу. Важно, с каким сердцем. И вот тогда ты можешь понимать, услышит Бог или не услышит. Если ты веришь в Бога, то Бог тебя будет слышать. Если ты не веришь в Бога, то как тебе молиться Богу? Первая молитва, которую Бог услышит, это молитва покаяния. Если человек неверующий, то ему нужно каяться. Нужно покаяться перед Богом за свои грехи, и тогда Господь будет слышать твои молитвы, потому что сказано, что Бог грешников не слушает. И Бог внимателен, преклоняет ухо, сказано в Писании, к молитве праведного, к молитве того человека, который живет с Богом, который поступает по-божьему. В подтверждение этих слов я хочу прочитать из послания к евреям, 11 глава, 6 стих. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Поэтому молиться должен верующий в Бога. Если человек не верит в Бога и будет произносить какую-то заученную молитву ради того, что с самого начала мы перечислили, там, ради психотерапии, там, чего-то еще, не будет Бог слышать эту молитву, потому что без веры угодить Богу невозможно. Мы видим, что когда человек кается, когда он со смирением приходит к Богу, он, как Христос приводил притчу, как мытарь, который, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот такую молитву Бог слышит, кающегося грешника. Но для этого он тоже должен поверить в Бога. То есть невозможно обратиться к Богу, если ты не веришь в Бога, если ты вообще не признаешь, что Бог есть. Невозможно, это не будет молитвой, такую молитву Бог не услышит. Поэтому даже когда кающийся человек приходит к Богу, то он уже верит в Бога. И молитва праведного, в подтверждение хочу привести это место из послания Иакова, из 5 главы. Илия, это пророк Илия, был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Апостол Иаков обращает наше внимание на то, что Илия подобный нам был. Он подобный нам был праведник. Но смотрите, какие великие дела совершал. Бог особое внимание уделяет молитве праведного человека. Еще один вопрос интересный. Хочется тоже рассмотреть, кому нужно молиться. Когда мы обращаемся к Богу, мы говорим «Господи», да? Иногда мы говорим «Отче», да, как «Отец Небесный». Иногда люди говорят «Иисус Христос, прошу Тебя, там, сделай то-то». Иногда люди молятся Духу Святому. Все-таки как правильно на основании Библии мы находим, кому нужно молиться? К кому адресована наша молитва? Во-первых, скажу, что молитва не может быть адресована какому-то человеку. Об этом говорит ни одно место Писания. Бог запрещал молиться каким-то людям, кроме Бога. Он сказал, только Богу нужно молиться, Богу нужно поклоняться. Когда молятся там «Дева Богородица, там, помилуй нас», или там «Николай Угодник, помилуй нас», ну и так далее. Все это, когда вы слышите молитвы каким-то людям, пусть даже они говорят, мы не молимся, мы Богу, просто через этих людей, друзья, это все обман. Нельзя молиться людям. Молитва должна быть обращена только к Богу. И об этом прямо говорил Христос, что ну, вот эти места Писания, которые я здесь цитирую, что молитва наша должна быть обращена к Богу Отцу. Он говорил, молитесь же так, «Отче наш». Он своим примером показал, что молиться нужно Отцу. Конечно же, это не будет грехом, если вы молитесь Иисусу Христу, понимая, что вы обращаетесь к триединому Богу. Но все-таки, если вы хотите молиться по Писанию, по учению Христа, тогда молитесь Отцу Небесному. Потому что Христос сам показал этот пример. Он молился Отцу Небесному. И потом Он говорит, «Отец любит вас, и чего вы не попросите у Отца во имя Мое, будет вам». Мы не видим, чтобы Отец Небесный молился Иисусу Христу. Нет, такого нет в Библии. Но чтобы Иисус Христос молился Отцу, мы это видим. Это мы видим неоднократно. Христос этим самым указывал на то, что молиться нужно Отцу, хотя общение мы имеем в Боге Отце со всей Троицей, с Отцом и Сыном Иисусом Христом и с Духом Святым, потому что мы и молимся Духом Святым. Здесь я цитирую места Писания, где Христос говорил «Отче мой». Да, он не говорил «Дух Святой, прошу Тебя». Он молился Отцу. И это правильно, когда мы будем молиться Отцу Небесному. О чем нужно молиться? Каков необходимый предмет нашей молитвы? Во-первых, о Божьей воле. Мы видим и даже из молитвы Иисуса Христа, которую Он оставил ученикам, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы должны призывать волю Божию на землю. И такое будет. Бог это исполнит во времена, когда Христос будет царствовать над всей землей. Мы ждем, когда придет это царство, и о нем тоже молимся. Мы должны молиться о духовных вещах. Не только о материальном и насущном, не только о хлебе насущном, но о духовном, чтобы имя Божие светилось на этой земле. Мы должны молиться, чтобы у нас был мир в сердце, чтобы у нас была любовь. Прежде всего, наша молитва должна быть обращена на духовные ценности. Мы должны молиться о церкви. Здесь целые главы я привожу, вы можете прочитать дома, где сказано, что молиться нужно о церкви, чтобы Бог посылал благополучие церкви, чтобы Бог давал развитие церкви. И в конце концов, молиться нужно о всех людях. В этом месте Писания сказано, что молитесь за царей, за начальствующих, вообще за всех людей. это важный предмет нашей молитвы. Если у кого-то недостает мудрости, друзья, просите у Бога мудрости. Это тоже важный момент, о котором мы должны просить у Бога. Иногда мы хотим своим разумом, своим умом достичь чего-то, но лучше помолиться, даже когда, когда очень простая задача. Один человек, я слышал, он даже, когда ему нужно было там карандаш заточить, он говорил: «Господи, благослови меня поточить этот карандаш». И у него всегда карандаши были очень хорошо заточены. Это не значит, что мы вот в каждых мелочах, где Бог и так дает нам мудрости как-то поступать, должны вот как программирование такое делать, да? Но если вы готовы от сердца попросить Божьего благословения на какое-то дело, то Бог пошлет вам мудрости, как это сделать. О том, что молиться за всех человеков, это записал апостол Павел в первом послании Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стих. И для чего нужно за всех людей молиться? Чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Это тоже очень важная цель нашей молитвы. Когда нужно молиться? Друзья, молиться нужно во всякое время. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Мы можем каждую секунду времени молиться. Такое возможно? Вот, например, иду я на работу, молюсь, устами произношу Богу какие-то молитвы. Пришел на работу, на работе сижу, молюсь, но тогда я не смогу работать, да, если я буду вот так устами молиться. Поэтому и сказано, что молитесь во всякое время духом. То есть дух мой должен быть в состоянии молитвы. Иногда бывает, знаете, такая молитва как бы по инерции. Вот люди часто молятся в печали, в нужде, в поражении, в болезни. Вот так уже интуитивно хочется помолиться Богу. Даже неверующие люди иногда, когда попадают в сложные ситуации, они тоже там пытаются как-то Богу молиться. Но это не единственное время, когда нужно молиться. Нужно молиться осознанно ради общения, например, в радости, в достатке, в победе, в здравии. То есть тогда, когда интуитивно даже молиться не хочется, но это один из признаков живого христианина, если он может молиться всегда. И в нужде, и в достатке, и в печали, и в радости, и в поражении, и в победе, и в болезни, и в здравии. Всегда привыкайте молиться Богу всегда, и тогда Бог будет рядом с вами. Непрестанно молитесь. Это тоже очень важное качество молитвы, то есть постоянная молитва. Я уже сказал выше, что нужно молиться духом. В духе. Но хочу вам еще один такой совет дать, как я, например, в жизни своей практикую непрестанную молитву. Это когда я осознаю Божье присутствие рядом со мной во всякое время. Вот если вы идете один где-то, ну, например, там по лесу даже, вот никого рядом нет, точно, одни деревья, никого рядом нет, вы ведете себя каким-то определенным образом. Но представьте, если за вами идет человек, прям за вами по следам, может, это ваш друг, может быть, неприятель. Но если идет рядом какой-то человек, даже если вы с ним не разговариваете, вы себя ведете уже по-другому. Если вы сидите на работе, например, один, и там что-то делаете, ну, допустим, в компьютере работаете, представьте, что за спиной стоит ваш начальник. Вы будете по-другому работать? Конечно, потому что он смотрит, куда вы там в интернет уже полезли, или вы выполняете рабочие задачи. Когда вы сознаете присутствие рядом, присутствие Бога, а Он присутствует всегда, тогда вы уже по-другому. Вы уже по-другому действуете, вы по-другому разговариваете с людьми, вы по-другому реагируете, когда понимаете, что здесь Бог. Вот просто незримо Он здесь присутствует. Мы будем по-другому общаться, мы по-другому будем взаимодействовать друг с другом. И это я называю непрестанной молитвой. Это как раз то молитвенное состояние, в котором мы сознаем Божье присутствие. Ходите в Божьем присутствии по этой жизни. И сейчас уже сокращая, постараюсь просто индикативно сказать, где нужно молиться. Неважно, где это географически. Христос говорил, что если хочешь молиться, молись за закрытой дверью. Это лучше всего. Когда ты в тайне, когда никто тебя не видит. Но если ты с другими людьми, тогда тоже нужно молиться. Он учил молиться вдвоем, втроем и сказал, что эта молитва обладает особой силой. Мы называем ее молитва общественная. И она немножко другая. Она не такая, как молитва дома за закрытой дверью. Там и поза будет другая, там, может быть, и слова будут другие, которые приносят назидание слушающим людям. И очень важно, когда ты молишься, мысленно находиться там, где ты молишься. Иногда бывает, дьявол отвлекает нас. И во время молитвы мысли наши уже там пошли где-то по каким-то местам мира сего. Мы уже думаем о каких-то житейских вещах, но мы должны упражнять свой ум, мы должны дисциплинировать свой ум, чтобы мысленно находиться там, где мы молимся, в церкви. Как нужно молиться? Молиться нужно во имя Иисуса Христа. Но что такое молиться во имя Иисуса Христа? Это Христос так сказал. «Просите Отца во имя Мое». Во-первых, это представительство. Вот представьте, вы пришли к какому-то чиновнику и говорите, «Я пришел от того-то человека, а этот человек знаком чиновнику». Он будет по-другому с вами разговаривать, потому что он знает того человека, от которого вы пришли. А если вы просто такой вот пришли, вот я, и вы для него ничего не значите, он иначе будет с вами разговаривать. Это представительство, мы приходим к Богу Отцу через имя Иисуса Христа. И должно быть качественное соответствие. Мы должны жить так, как учит Иисус Христос. Тогда можно поверить, что это молитва во имя Иисуса Христа. А если вы пришли к Богу, живете не так, как учил Христос, то вы жизнью своей показываете, что вы молитесь не во имя Иисуса Христа. Молиться нужно согласно Божьей воле. Об этом свидетельствуют те места Писания, которые я здесь привожу, что просите по воле Его. Мы уже говорили о том, что молиться нужно в Духе Святом. В частности, в послании к Римлянам, 8 главе, 26 стихом сказано, что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, потому что мы не знаем, о чем молиться и как должно. Представляете, когда мы молимся, на самом деле мы не знаем, о чем молиться. И всю нашу молитву исправляет Дух Святой. Он ходатайствует перед Богом, рассказывает Богу то, о чем мы молимся. Велика работа Духа Святого. Молиться нужно со смирением, как тот мытарь, ну или как мы сейчас бы сказали, сборщик налогов. Этих людей считали нечестными, но он пришел и со смирением помолился Богу, и Бог услышал его молитву. Молиться нужно с дерзновением и верой. Что такое дерзновение? Это такая смелость. Бог дал нам смелость, и мы можем непосредственно к Богу приходить и молиться, и верить, что Бог даст нам просимое, если просим по воле Его. И в конце концов молиться нужно настойчиво, с неотступностью. Здесь Христос приводит в пример в этом месте вдову, которая приходила к суде и просила, чтобы он защитил ее от соперника. И Христос говорит, вот так настойчиво приходите, что даже судья неправедный, он все равно говорит, ладно, уже защищу, а то каждый день она приходит мне тут докучать. И он говорит, вот так молитесь, посмотрите на детей, как они же ведь не остановятся, пока не получат, да, свое от родителей. Молитесь настойчиво, с неотступностью, но всегда добавляйте, да будет воля твоя. Молиться нужно не перед людьми, а перед Богом. Хочу кратко обозначить, что характерно для молитвы перед людьми. Когда людям важно, чтобы другие услышали мою молитву, это как лицемеры, это на показ. Поэтому Христос говорил, молитесь в тайне. Иногда бывает в церкви, у нас одновременно звучат молитвы, хотя для порядка лучше, чтобы сначала один человек помолился, все послушали, сказали аминь, второй человек помолился. Но бывает, что вдвое начинают молиться, и как-то немножко нарушается порядок молитвы. Так вот, друзья, мы молимся Богу. Если ради порядка один замолчит и будет молиться второй, то это будет прилично, это будет свято, и можно продолжить молитву свою просто уже не устами, а мысленно про себя. Иначе это будет просто на показ, потому что когда нарушается порядок, это уже Богу не угодно. Бог – это Бог порядка и устройства. Молиться не нужно многословно, иначе это будет просто молитва перед людьми ради красного словца. молитесь Богу, говорите то, что вам нужно, в чем вы имеете нужду, зная, что Бог уже это знает. Он знает нужду нашу прежде нашего прошения, поэтому не будьте многословной молитвой. Пусть даже больше людей помолится, чем один будет молиться долго. И иногда бывают молитвы эгоистичные, и это тоже молитва перед людьми, а не перед Богом, когда люди просят, чтобы употребить для своих вожделений. И закончить, друзья, эту, извините, длинную проповедь, хочу, процитировав пример, который Христос оставил своим ученикам, когда они говорили: «Научи нас молиться». Он сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».